Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 1 мая 2013 года. Воспитание или дрессировка? Вопрос. В процессе интегрального воспитания у человека повышается чувствительность его органов ощущения. Потом он выходит в наш мир, где ему нужна какая-то защита, потому что здесь его ждут негативные ощущения. Как научить человека справляться с окружающим миром, в который он возвращается после интегральных занятий? Ответ. Человек будет по-другому относиться к этому миру, по-другому его воспринимать. Но мы не должны его обучать, как воспринимать мир, мы должны его изменять. И тогда, исходя из этого изменения в себе, он будет по-другому воспринимать мир. В принципе, мы неправильно воспитываем детей, поучая «не бей, не дерись, не ругайся». Это не воспитание, а та же дрессировка животных. Мы должны внутренне изменить их так, чтобы они не могли бить, ругаться, задирать кого-то. Поэтому необходимо внутреннее изменение, подъем на следующий уровень, а не просто выполнение системы запретов. В этом и заключается порог современного воспитания, образования по отношению к жизни, к миру. Мы должны заниматься только тем, чтобы поднимать человека. Остальное придет. То же самое и в науках, и в искусствах. Человека практически не надо ничему обучать. Если он начинает ощущать всех людей как себя, у него раскрываются органы чувств. Он понимает изнутри, как, допустим, извлекать звуки. Это самое естественное, самое натуральное воспитание. Ты занимаешься только тем, что поднимаешь его, то есть делаешь его более связанным со всеми остальными и со всей природой, вопреки природному эгоизму. Исходя из этого, человек расширяется, раскрывается, становится одним целым с окружающим миром. Больше ему ничего не надо. Никто не сможет ему навредить, ни в ком он не вызовет никаких противоречий, ему никогда не будет плохо, ведь находясь в гармонии с программой творения, он уже не будет вызывать на себя никаких отрицательных воздействий. Где бы он ни был, он всегда будет в благоприятной, благостной обстановке. Из телевизионной программы «Медицина будущего», часть 3, 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Почувствовать желание всего человечества. Вопрос. Сегодня я воспринимаю мир через свои 5 органов ощущений, а завтра я смогу ощущать его через все человечество. Это и есть мои новые органы чувств? Ответ. Дело в том, что обретая новые органы ощущений, я не умножаю свои нынешние 5 животных органов чувств, которые существуют в моем теле и снабжают меня чисто материальной информацией. Выполняя условия «возлюби ближнего как себя», я должен подняться над своим эгоизмом, чтобы начать любить ближнего. Я должен выйти из своего эгоизма и принять желания ближнего как свои. Именно в этой перемычке между собой и другими я начинаю создавать новые органы чувств. Не в себе, а снаружи. Я вижу мир через группу, через ту среду, в которой нахожусь, а это уже другие 5 органов чувств. Другие – зрение, слух, обоняние, осязание, тактильные ощущения. Ведь в них я вхожу не своим эгоизмом, над которым уже поднялся, чтобы ощущать других. И поэтому я вырабатываю иной орган чувств, свойство отдачи, через которое смотрю на окружающий мир, словно чужими глазами, чужим желанием. В этом заключается мой выход из себя во внешнее духовное пространство. Реплика. Сейчас у меня ограниченное видение, но кроме меня есть еще 7 миллиардов людей, и каждый из них тоже что-то видит. Какую бы я получил картину мира, если мог бы сейчас видеть и слышать то, что видят и слышат они? Ответ. На том физическом, физиологическом уровне, на котором мы сейчас существуем, невозможно воспринять такой объем информации. Его можно воспринять только в интегральном виде, а не в разобранном, как сейчас, по сотам, где мы как пчелки сидим каждый в своем гнездышке. Когда мы обретем новые органы чувств, для нас не будет проблемы ощущать всех и вся, но не на таком уровне, как сегодня, а только лишь если мы включимся во все остальное человечество. Из телевизионной программы «Медицина будущего», часть 3, 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Человек живет желаниями, а работает чувствами. Вопрос. для того, чтобы ощутить все уровни мироздания? Нужно учиться или это ощущение придет автоматически? Ответ. Автоматически может прийти только страдание, которое заставит нас этому учиться. А учеба сводится к тому, чтобы исправить себя, вернуть себе те органы чувств, которые были утеряны. Этим занимается интегральное воспитание. Сегодня я живу как деталь, выброшенная из целостной системы. Для того, чтобы включиться вместе со всеми в общий организм, мне необходимо обрести утерянные мной органы ощущений, чтобы я чувствовал других как себя, окружающую природу как свою, чтобы я правильно взаимодействовал и с окружающим меня миром людей, с человечеством, цивилизацией и с экологией, животными, растительным и неживым миром. Для этого у меня должны быть соответствующие ощущения, чувства. Без чувств я просто не смогу действовать. Человек живет желаниями, а работает чувствами. Поэтому нам необходимо восстановить эти 5 органов чувств. Тогда, естественно, и питание, и все остальное автоматически правильно реализуется в нас. Но чтобы вызвать в человеке развитие этих 5 органов чувств, его надо как минимум поместить в правильный социум. И под воздействием окружающей среды каждый сможет меняться. Окружающая среда обладает такими же воздействиями, как и я. Если она входит со мной в состояние контакта, то начинает меня прессовать, обрабатывать со всех сторон. Ведь бесчисленное множество моих желаний, мыслей, усилий, движений, восприятий, все, что у меня есть, все 100% находятся в окружающей меня человеческой среде. И поэтому они меня формируют, скорее даже формуют, придают мне любую форму, и внутреннюю, и наружную. Поэтому самое главное для нас – именно интегральное воспитание. Человек меняется под воздействием правильной окружающей среды, только после этого он начинает воспринимать более тонкие воздействия и существующие вокруг него поля. Обоняние начинает улавливать то, что не улавливало раньше. Слух вдруг становится другим. Я начинаю интуитивно, как слепые, осязать даже на расстоянии все, что находится вокруг меня. По своему голосу я могу с закрытыми глазами, как локатор, определить расстояние, то есть во мне включается множество новых органов восприятия, и тогда я могу правильно себя контролировать, правильно сопоставлять себя с окружающими. В соответствии с тем, что во мне обостряются все органы восприятия, я уже естественно отношусь по-другому и к пище, и к запахам, и к звукам, ко всему. Я пытаюсь все это изменить, чтобы быть с этим в гармонии. Таким образом, под воздействием общества я исправляю себя, а своим воздействием я вместе с обществом исправляю окружающую среду, неживую, растительную и животную природу. Так это должно работать. Я уверен, что мы придем к такому, что у нас восстановятся утерянные нами органы и ощущения окружающего мира. И под воздействием интегральной связи с окружающей средой мы приобретем дополнительные органы уровня человек, которые выше животной природы. И тогда я буду ощущать жизнь, источник жизни, управление Вселенной, все, что существует вокруг нас, но сейчас пока выпадает из моих органов ощущений, не входит в них. Вместе со всем человечеством или хотя бы с ее частью я уже буду ощущать духовную Вселенную как единый замысел, единую мысль и как она воздействует на меня. Я нахожусь в ней, все это проходит через меня, и все мои физические движения, не говоря уже о внутренних движениях, находятся в гармонии с этой огромной системой. А если еще не в полной гармонии, то я это все исправляю. Я вижу, как я взаимосвязан миллиардами нитей со всеми духовными и материальными объектами мироздания. Из телевизионной программы «Медицина будущего», часть 3, 7 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
От величия эгоизма к величию веры. Из статьи «Отходы гумна и винодельни». Шамати, 96-я статья. Основа, на которой строится порядок работы, должна быть самой простой, чтобы быть абсолютно выше знания. Только самый наивный человек может настолько принизить себя, чтобы продвигаться без всякого основания, опираясь лишь на свою веру и не нуждаясь в другой поддержке. А вдобавок он должен принимать эту работу с большой радостью, чтобы полагаться на веру выше знания совершенно в той же мере, будто есть у него знание. И если человек держится такого пути, то никогда не упадет, а всегда сможет быть в радости от того, что служит великому царю. Нам нужно опуститься с высоты величия своего эгоизма, избавиться от уверенности, что мы все понимаем, знаем, держим в своей власти, до такой ступени, пока мы не осознаем своего абсолютного бессилия, полного нуля, стопроцентной ничтожности. В той же мере, как велико было наше прошлое знание, мы теперь во всем идем против знания и радуемся этому, будучи уверенными, что это правильно. Мы не хотим полагаться ни на что, исходящее из нашего эгоизма, ведь что бы он ни предлагал нам, это без сомнения обман, каким бы верным нам ни казалось. Разумеется, что совершить спуск к такому ничтожеству и подъем к вере возможно только с помощью света, возвращающего к источнику. У нас самих нет для этого сил, ведь в нас нет ничего, кроме эгоизма. А проверить себя можно по той радости, которая возникает, когда каждый раз возвращаешься к тем же проблемам, к тем же ошибкам, раз за разом все больше понимая необходимость принизить себя. И все это верой выше знания. Насколько я способен не обращать внимания на доводы своего разума, я принимаю в расчет свое знание, но лишь для того, чтобы пойти выше него, и согласно этому продвигаюсь. Невозможно без прохождения этой нулевой точки собственной ничтожности начать обретать свойства отдачи. Это та самая точка, которая называется духовным зародышем, зарождением. Эта стадия постоянно возникает перед нами, каждый раз с новыми условиями и новой глубиной желания, авиютом. Мы опускаемся в ноль, а после этого должны оправдать свое прошлое, что называется «отдачей ради отдачи», а затем оправдать прошлое для всех остальных, что называется «получением ради отдачи». Это значит, что сначала мы исправляем свои ошибки, а затем и преступления превращаем в заслуги. Но обращая прегрешения в добрые дела, мы приписываем их своей ничтожности, ведь только Творец совершает все действия и управляет всем. Поэтому все построенное нами здание опирается на эту точку ничтожности, на состояние зародыша, растущего все больше и все больше отменяющего себя. Из подготовки к уроку 1 мая 2013 года.
Радиоверсия.
В первый раз отменить себя. Вопрос. Как узнать, достигли ли мы состояния духовного зародыша? Ответ. Я предлагаю такую проверку. Если, несмотря на все происходящее, ты пытаешься пробудиться за счет окружения, сохранить тот же распорядок дня, отменить себя и принять все проблемы, как пришедшие свыше, чтобы помочь тебе отменить себя через группу относительно высшей силы. А признак правильной самоотмены – это радость. Я не требую большего, только удержаться в таком состоянии, чтобы продвигаться за счет отмены своего эгоизма. Это будет означать, что я нахожусь в состоянии зародыша. Мне не важно, что я при этом получу. Единственное, что мне нужно и важно, это оставаться в максимальном слиянии, то есть в самой низкой точке самоотмены, в самом малом состоянии. И поскольку я пока еще заинтересован увидеть и почувствовать духовные явления, то мне предстоит работа над собой. То есть я обязан отменить свой эгоизм до нулевой отметки. Это и называется слиянием с Высшим. А потом сверх этого, несмотря на весь пробуждающийся эгоизм, я все больше отменяю себя и прилепляюсь все сильнее. Так проходит 9 месяцев развития плода, а самое трудное – это первые 3 дня абсорбции семени. Большинство проблем случается именно на этом этапе, и в материальной жизни, и в духовной. Даже те проблемы, выкидыши, которые случаются на более поздних сроках беременности, в последующие 9 месяцев – происходит по причине каких-то неисправностей в самой первой абсорбции семени. Из урока по статье Рабаша 1 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Ключ к постижению книги Зоар. Вопрос. В чем разница между самой книгой Зоар и ее предисловием, которое мы начали изучать? Ответ. В предисловии книги Зоар есть более обширные, более яркие комментарии для людей, желающих познакомиться с самой книгой Зоар. Даже для тех, кто еще не начал постигать ее. В любом случае, это предисловие продвигает человека. Если он изучает предисловие, то впоследствии сам сможет продолжить изучение книги Зоар, хотя она гораздо сложнее, чем предисловие. В предисловии есть более мощные вспомогательные силы. Оно построено таким образом, что человек, проходящий его, размягчается, приобретает некую форму, подходящую для того, чтобы проникнуть вглубь книги Зор. Образ человека начинает более соответствовать самой книге, ведь все требует подготовки, и предисловие дает нам ее. Я изучал ее с Рабашем, и он говорил, что предисловие включает в себя всю книгу Зор. Что это значит, нам предстоит раскрыть. Из урока по книге Зор «Предисловие». 1 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Народ, связующийся в другом диапазоне. Бальсулам – поручительство. Когда сыновья Исраэля стали народом, все их потребности оказались в их руках и перестали зависеть от других. Тем самым они оказались способны принять поручительство, и им была дарована Тора. Объединяясь между собой и выстраивая из множества людей механизм всеобщей взаимосвязи, мы создаем целостную систему. И тогда нам больше никто не требуется. Все происходит внутри, между нами. Так вот, в те времена сложились именно такие условия. И потому внешнее окружение не оказывало влияния на сыновей Израиля. Так они и стали народом, пребывающим во взаимосвязи и относящим себя к высшей силе. В таком случае народы мира не могут нанести никакого вреда народу Израиля, ведь он находится на другом уровне, живет в другом диапазоне и просто не пересекается, не соприкасается с остальными. Из урока по статье «Поручительство» 1 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Место для нового мира. Вопрос. Что чувствует человек, получая Тору? Ответ. Он чувствует, как меняется его отношение к ближним. Он начинает понимать, что именно во взаимоотношениях с ближними, там, посередине между ними, есть место для нового мира, новых состояний, нового развития наверху, на более высокой ступени. Налаживая взаимную связь, мы с ближним формируем между нами третий фактор – высшего. Это и есть душа, это и есть Творец, которого мы раскрываем, это и есть высший мир, лежащий не где-нибудь, а именно между нами, в виде средней линии. Из урока по статье «Поручительство» 1 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Помогают тому, кто готов поручиться. Бальсулам – поручительство. Дарование Торы человеку по необходимости было отложено до исхода из Египта, когда сыновья Израиля стали народом. Тогда все их потребности оказались в их руках и перестали зависеть от других. Тем самым они оказались способны принять поручительство, и им была дарована Тора. Условия дарования Торы, то есть методики исправления – готовность к поручительству. Вообще, Тора – это возвращающий к источнику свет, который помогает человеку в мере того, насколько тот готов быть поручителем. Иными словами, Тора воздействует на человека в мере того, насколько он готов к объединению с ближними, вплоть до любви к ближним. Если же человек к этому не готов, Тора на него не действует. Свет не льется, ведь он приходит лишь в ответ на усилия человека сделать что-то для ближнего. Этот принцип сходен с работой электрической схемы, в которой имеется сопротивление – резистор. Сообразно величине этого сопротивления между мной и ближним приходит свет, возвращающий к источнику или окружающий свет – Ормакив. Другой возможности нет. Между нами может гореть ненависть, наши взаимоотношения могут быть негативными, нейтральными или позитивными, неважно. Главное, чтобы эти отношения были, чтобы работа велась, чтобы товарищи прилагали усилия. А для этого нам нужна учеба, объясняющая, к чему мы должны прийти, и группа, устанавливающая порядок действий. И вот тогда на нас воздействует возвращающий к источнику свет, который называется также Торой. Причем воздействует на фоне внутреннего анализа, выявляющего злое начало, которое это и оказывает сопротивление. Из урока по статье «Поручительство» 1 мая 2013 года.
Радиоверсия.
Это странная реальность. Мнение. Александр Чуличков, доктор философских медицинских наук. Наши представления о мире постоянно меняются. умозрительным античным моделям Вселенной пришла на смену средневековая идея о божественном творении мира, в новое время появился метод познания природы, который породил иллюзию всемогущества человеческого разума. Однако в масштабах, намного отличающихся от привычных для человека, в мире атомных или космических явлений наш разум не способен осознать наблюдаемое, потому что в основе наблюдаемой реальности лежит невидимая квантовая реальность, которая становится видимой в мере взаимодействия наблюдаемого и наблюдателя. Изучение квантовой реальности привели к осознанию единой картины мира и его связи с человеческим сознанием. Мы находимся в процессе переосмысления мира и человека, образования нового видения реальности. Все существующее – человек, общество, природа – представляет собой единую систему, единое целое. Реплика. Отрадно читать то, о чем Каббала говорит тысячи лет. Исходя из осознания новой картины мира, возникает необходимость приведения общества к единому общему виду, к подобию всей системы. Это и есть предмет методики интегрального образования, ведь только в равновесии системы мы сможем ощутить себя существующими в вечном, совершенном состоянии.
Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.